Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Нулевые на кончике языка или как людям разных социальных слоев, разных групп, возрастов, географии проживания договариваются сейчас друг с другом. Поводом для нашего разговора является недавно прошедшая книжная ярмарка под названием «Бульвар читателей». Одна из главных, как мне кажется, сквозных тем как раз была о договоре, о языке, о том, как сейчас люди разговаривают друг с другом и общество друг с другом разговаривает. Одна из центральных книг, которая была представлена на этой ярмарке, это как раз «Нулевые на кончике языка». И за нашим столом ее автор, филолог и исследователь языка Гасан Гусейнов. Павел Пряников, автор очерков «Параллельная Россия» и основатель блога «Толкователь», который тоже представлял свой проект на этой ярмарке. Денис Драгунский, писатель, журналист. И Татьяна Щербина, поэт, прозаик и эссеист. Но для начала хотел спросить, как вы полагаете, в последний год появилось ли какое-то выражение, слово, конструкция языковая, которая говорит нам о новых отношениях между людьми, о том, что отношения эти ухудшились, улучшились или по-новому как-то общество представляют? Кто будет первый? Может быть, Гасан Гусейнов?
Да, на самом деле, по появлению какого-то одного слова или по выдвижению в обиход одного слова или одной фразы нельзя судить о больших изменениях. Здесь такая действует ошибка. Мы думаем, что язык состоит из слов. А язык состоит не из слов, а из предложений и из того, как люди этим пользуются.
Я сказала, да. Это может быть конструкция. Все,
да,
что
я думаю, что вот конструкция, ну, скажем так, обострилась одна огромная проблема. И эта огромная проблема сводится к тому, что независимо от того, что люди говорят, у этого нет никаких социальных последствий. Основная договоренность между людьми в отношении языка состоит в том, что если мы что-то сказали друг другу, не только речь идет об обещаниях, но мы как-то оценили нечто. Мы сказали, например, что, вот политический пример приведем, что там после выборов, которые частично были сфальсифицированы, парламентских выборов в России, да, этот парламент не вполне легитимен. Я считаю, что эта фраза одна и согласие в этой фразе очень многих людей немедленно должна привести к каким-то последствиям. Кто-то должен начать доказывать, что нет, таки он легитимен. Должен быть процесс. Ничего этого не было.
А еще вот верните нам честные выборы, мне тоже кажется.
Да, верните честные выборы. И есть очень много таких выражений, которые люди легко бросают, а за этим ничего не следует. Люди даже признаются в том, что да, вот недавно, да, на наших глазах говорят, что огромное количество депутатов совершенно противозаконно занимается предпринимательской деятельностью. Что запрещено? Они говорят, так это всем давно было известно. Они не отрицают, что они занимаются, но они говорят, это же давно было известно. И тем самым, по какому-то обычаю, должно сохранять силу. Ну, ничего страшного. Таких примеров очень много. И, кроме того, вторая очень важная проблема – это то, что общая такая неряшливость в отношении словоупотребления. То есть неряшливость даже тех, кто должен был бы взвешивать каждое слово. Ну, например, когда говорят там «марш миллионов», уже все прекрасно знают, что это никакой не марш миллионов, что выходит, ну, сотни, иногда тысячи, в редчайших случаях десятки тысяч человек, но это никак не миллионы. Поэтому не надо себя же обманывать, не надо называть кошку львом. И другая ошибка, очень важная и трагическая ошибка, когда люди говорят о том, что кто-то, кто протестует, это оппозиция. Или что вообще это протестующие против чего-то. Потому что не всякий возмущенный безобразиями человек, вот беспредельными безобразиями человек, является оппозиционером.
Я вообще предпочитаю термин «рассерженные горожане».
Это тоже, да, но не только горожане. Огромное количество не горожан рассержены, унижены, оскорблены и так далее. Весь словарь Достоевского мы возьмем, он весь будет правильный. То есть вот эти две вещи, они соединены. Такое глубокое презрение к языку как к средству общения людей, выражения мыслей и какая-то готовность к тому, что все, что мы говорим, это просто вода, вообще говоря. Вот есть какие-то люди, которые принимают решения, а все, что вы говорите, это вода. Вот это очень обострилось. Вот это ощущение обострилось. И действительно у самых, я бы сказал, лояльных и вполне таких спокойных людей.
Гасан Гусейнов, спасибо. Это прекрасный тезис. Я думаю, что мы к нему еще вернемся. Денис Драгунский.
Мне хотелось бы продолжить то, что сказал Гасан. Действительно, вот это вот несерьезное отношение к языку, но оно тоже должно быть, извините за такое закольцо, легитимизировано каким образом. Смотрите, сама эта фраза «парламент не до конца легитимный». Но парламент может быть либо легитимный, либо нелегитимный. У нас ведь говорят так, ну хорошо, у нас любимая фраза, что нарушения на выборах были и довольно серьезные, но они не повлияли на конечный исход голосования. Кто-то говорит, ну хорошо, Путину приписали лишние там очки. Ну хорошо, ну а во втором туре он бы все равно выиграл.
Да, это клише.
Это клише. А иногда я даже спросил, ну хорошо, а если представим себе такой фокус, если бы на втором туре он бы не выиграл, если бы победил, например, ну, не знаю, кто был, Зюганов, там, Жириновский, кто хотите. Вот, ну, такой вот звездный. Он говорит, ну что, вы что, ребенок, что ли? Ну вы же понимаете, что Путин бы что-нибудь придумал, чтобы отменить этот второй тур или провести его по-новому. Ну, он бы все равно был. Так вот, для того, чтобы легитимизировать вот эту неокончательную легитимность, два важнейших концепта существуют в нашем языке. Это концепт прикола и концепт стёба. Это грандиозная несерьезность того, что происходит вообще. Когда там какой-нибудь вроде бы умный, хороший писатель публикует омерзительную по злобе и тупости статью, тут же находится защитник и говорит, да вы что, не понимаете, это же просто интеллектуальная провокация. Это же прикол. Когда режиссер снимает фильм очень плохой, все говорят, да он же стебается, вы что, не поняли? Вот. И это вот совершенно ужасно. Но, вы знаете, такая вот приколуха и стебуха не может действительно длиться вечно. И поэтому за последний год появилось новое слово, которое равно объединена и вот этих вот рассерженных пейзан, горожан, читадинов и прочих, так сказать, и власть, и людей, которые представляют собой вот это вот пассивное такое вот большинство, такое вот опору власти. Это слово «оскорбление». Все оскорблены. Рассерженные горожане оскорблены приписками. А власть оскорблена списком Магнитского. Православные оскорблены, пусть и рай. То есть сейчас вот из стёба мы выходим в состояние оскорблённости. Вот это, по-моему, очень важный момент.
Денис Драгунский, спасибо. Я вспомнила спектакль «Оскорблённые чувства» театра ДОК по мотивам процесса, который предшествовал делу «Пусирают». Это дело о выставке «Запретное искусство».
Да.
Еще вот год назад был спектакль. Мне показалось, что вот эта формулировка «Оскорблённые чувства», она как-то очень важна, ну, и многое
правильно
выражает. Татьяна Щербина.
Присоединяюсь полностью, так сказать, к тому, что сказал Гасан Гусейнов и Денис Драгунский. Но, правда, одно замечание у меня есть по поводу того, что сказал Гасан. Все-таки слова есть. Одно, например, слово, то есть самодостаточные слова. Слово старое, но оно актуализировалось невероятно. Это слово «провокация». Значит, в чем суть употребления этого слова? Что бы ни происходило, одни говорят, это провокация. Дальше какая-то идет реакция на то, что произошло.
Да прям вот да, Навальный с Удальцовым сели на ступени кинотеатра «Ударник». Это провокация.
Это провокация, да. Этот, скажем, вот, ну не знаю, оппозиционер, все, да это же провокатор. Нет, это провокатор Кремля. Нет, это провокатор наоборот. Это от американцев провокатор. Да нет же, там, это провокатор из оппозиции, это он подставляет там, да? Ну, вот это слово, оно все время фигурирует. И когда что-либо мы читаем, вот про что угодно сегодня, ну, скажем, любая какая-то ситуация, событие, ну, не знаю, буквально там какие-то вещи, пропал человек, да, кого-то убили, ну, вот как бы. И вот первое, когда ты видишь это, потому что уже это было за это время сколько раз, думаешь, так, они провокации для этого. Ну, например, такое я видела, много-много перепостов было в Фейсбуке, тоже что-то такое, кто-то пропал, что надо позвонить там по телефону. На самом деле это мошенники, ты звонишь по телефону, с тебя снимают деньги, да? И еще слова, которые новые, то есть это слово старое, но оно актуализировалось, а новые слова – это такие. Разводилово.
Разводка.
Да, ну вот, вариант, вот с этим, да. Разводилово, да. Подстава. Кидалово, и вообще вот этот суффикс, да, вот он тоже очень, как бы, это новое такое, да, и вот этот язык, он как бы наиболее часто вот эти слова употребляются. Но даже если взять, например, как воспринимают люди, ну, я имею в виду люди, ну, вот так, широкий читатель, то, что называется, скажем, книги, да, просто, вот литература художественная, да. Ну, вот я говорю, вот просто люди, это никакие там не литераторы, не литературоведы, ничего. Вот человек прочел книгу, что он сказал после этого, да. Вот сейчас у молодого поколения есть два слова. Неважно, там выставка, книга, да, восприятие, скажем, искусства и литературы. Это улыбнуло или зацепило? Вот практически две реакции, да? Ну, прикольно, да, еще и ну, прикольно это уже отходит. Вот это, скажем, в нулевые было прикольно или отстой, да, вот это две, вот такие. А сейчас это улыбнуло или зацепило, да, или не зацепило.
Татьяна Щербина, спасибо. Я...
То есть деградация языка на лицо, хочу сказать.
А вот я подумала о том, что слова «разводилово» и «подстава» или там «разводка» – это какие-то слова из лексикона уголовно... милицейского, который как-то, может быть, благодаря сериалу «Улица разбитых фонарей» транслируется, я не знаю. Свобода в кафе «Март», нулевые на кончике языка. Павел Пряников, пожалуйста.
Я вот хочу сказать о двух тенденциях, которые произошли за последние 8-10 месяцев. Это резкая фрагментация общества, в том числе протестного, в первую очередь протестного. И второе – это появление новых значений старых слов. Ну вот самый характерный пример, когда «Белая лента» объединила в себе зимой несколько идеологических лагерей, либералов, националистов и левых. Все они были объединены, варились в собственном соку там месяца 2-3. И после этого произошла, например, такая метаморфоза с русскими националистами. Они поняли, что не модно и невыгодно называть себя русским националистом. Появился новый термин «нацдем» – «национал-демократ». То есть те люди, которые призывали еще там 6-7 лет назад, да даже 2 года назад, кого-то сажать на кол, по национальному признаку уничтожать и так далее, они резко пересмотрели свою позицию, отошли от слова «русский националист», стали называть себя «нацдем». То же самое произошло в среде левых. Если раньше такой объединительной фигурой, ну, даже на президентских выборах или на парламентских, был Зюганов и КПРФ, многие считали, да, там старик Зюганов, какой бы он ни был, но вот он сейчас олицетворяет собой протест против Путина. Когда в апреле, в мае, в июне все увидели, что Зюганов – это такой соглашатель, вот эта вот левая среда, она резко разбилась на несколько сегментов. На сегменты евросоциалистов, анархистов, троцкистов и тому подобное. Люди начали в себе выискивать какие-то отличия от левой среды. Ассоциируя себя с левой средой, но называя себя по-разному. Второе, это, конечно, вот то, что я сказал, новое значение старых слов. Например, в среде такого путинского электората появилось новое слово «государственник». Оно вот было где-то в лексиконе, может быть, протестных сил, если помните, Национальный фронт спасения начала 90-х годов, у, по-моему, Народный фронт у Зюганова. Лет на 10 это слово было забыто. Сейчас это слово «государственник» объединило людей, которые, видя, что происходит в России, несколько моментов, которых напрягают. Это «Пусть и рает», эти массовые митинги и так далее. Это слово объединило электорат, скажем так, народно-патриотический и путинский электорат. И появление новых слов, о которых вот Татьяна сказала, действительно это верно. Например, еще одно из слов, вот это буквально 2-3 недели произошло, это слово «расчехлили». Это появление каких-то новых людей, которые, ну скажем так, не замазаны вроде бы близкими контактами с властью, но как люди считают, что власть в их уста вкладывает вот какие-то смыслы. Что если, например, кто-то из путинистов заявит, то это будет сразу резкое отторжение этой идеи. А вот если вложить это в уста какому-нибудь человеку, ну, у которого есть хотя бы какая-то поддержка в обществе, то, значит, все будет по-другому сложиться.
А
и интересно. Вот появилось слово «расчехлили». Например, вот когда пошел Паук, ну вот Паук, например, пошел на выборы в Химки, весь Твиттер пестрел в тот день сообщениями, ну вот, расчехлили старика-паука. То есть, скажем... Власти было бы стыдно туда поставить кого-то своего, понятно, что он сразу бы вызвал отторжение. А Паук вроде такой прикольный, но понятно, что человек должен отнимать электорат у Чириковой. И вот там расчехлили старика Милова, расчехлили там старика Явлинского и так далее. Вот это значение вот этого слова, оно действительно поменялось.
Прямо, спасибо, Татьяна Щербина.
Значит, просто вспомнила, слушая Пашу, слово, как про Зюганова появилось тоже, ну, «мурзилка». Зюганов – это «мурзилка» Кремля, да?
Это полгода назад.
Да, кроме того, уточнение. Нацдем – это не новое явление. Нацдем существует очень давно. Просто было несколько националистических партий, ну, не знаю, как назвать это, движений, да? Одно из них было Нацдем.
Это была карликовая группа.
Она существовала очень давно, да? Ее идеалом была Новгородская республика, и это очень давно существует. Значит, русские националисты, не скажу, что они перестали называть себя русскими националистами. Новая тенденция заключается в том, что вот Лена Фанайлова, да, год назад мы записывались в этом же самом марте. Просто я помню, и у тебя это на сайте было вывешено, я сказала, что в крайнем случае, это был до этих всех еще протестных, значит, ну, что как бы у власти большие проблемы, и в крайнем случае они пойдут на реставрацию монархии. И вот сейчас то, что я читаю, это просто ожесточенные споры среди вот как раз русских националистов, да, это кто должен стать царем. Путин или не Путин, легитимные Романовы эти, нет, они не легитимны, и так далее. Да? То есть есть целая такая страта людей, для которых это вообще вопрос как бы решенный, как будто да. уже просто это завтра, то главное, нужно вот быстро назвать правильного кандидата, и вот там просто, то есть такое количество комментариев и такие жаркие споры. И я вижу, что в этом направлении с этим всем РПЦ, с хоругвеносцами и так далее, они идут очень-очень определенным образом.
Это еще связано с тем, что следующий год ведь 400-летие дома Романовых.
Ну, это уже подходит очень воспользоваться можно чем угодно. Да. Не в этом же дело.
Павел Пряников, Татьяна Щербина. Я только добавлю, что помимо национал-демократов, эти люди еще стали себя называть евронационалистами, потому что, конечно же, движение хочет выглядеть более респектабельно. А скажите, друзья мои, а у власти появились какие-то новые, так сказать, языковые средства для общения с народом? Гасан, как вы думаете?
Нет, мне кажется, что такая основная ключевая проблема остается старой. И она даже в нашем разговоре присутствует, эта проблема языковая, потому что мы гипостазируем власть, так сказать, и говорим, что вот есть некая власть, есть некие люди, которые себя вот определяют через это понятие. А все остальное – это как бы не власть, которой народ хочет стать властью. Вот любой человек, который критикует власть, делает это, потому что он сам хочет прийти и туда, и вот этим всем делом начать заниматься. То есть по-прежнему вот в этой стране существует представление, что есть некие прирожденные свойства, которые делают кого-то представителем власти, а другие все хотят туда, и их не пускают. И вот это такая смешная ошибка, она будет очень дорого стоить, к сожалению, Россия, она уже очень дорого стоит. Такая аберрация, массовая коллективная аберрация, вот, которая была у немцев во времена национал-социализма, которая у нас была во времена Иосифа Виссарионовича, когда наоборот считалось, что вот народ правит непосредственно, и вот есть даже человек, который весь народ воплощает в себе в своих бессонных ночах. Поэтому вот эта проблема остается. А у власти, если говорить, пользоваться нашим языком местным, есть действительно прием, словесный прием. Им владеет, я уж не знаю, лично там Путин или какие-то люди, которые это определяют. И это прием стёба. Это действительно постоянное глумление над собеседниками. Это употребление такого хамского говорка. Знаете, есть такой вот тип, такой вот курортный балагур, который хамит, хохмит беспрерывно. Вот все эти встречи с трудящимися, они проходят все в режиме: я-то знаю, что я говорю, что там сопли жевать там, от какого-то там масла уши, от мертвых. Все эти речения, они в совокупности своей создают совершенно замечательное поле. Скользкое поле, на которое, когда другой человек на него встает, он, естественно, подскальзывается и падает, потому что это несерьезный разговор какой-то получается. Но народу в их понимании это понятно. Поэтому за последние 12 лет, мое ощущение, в целом в обществе укрепилось представление, что вот тот, кто имеет право так с нами говорить, вот он вот говорит, а мы, ну, что нам остается делать? Нам надо терпеть это как-то. И вот какие-то другие люди возмущаются против этого, хотя они вовсе не хотят занять место Путина или там стать министрами каким-нибудь, еще кем-то. Никто этого не хочет. Просто человек хочет, чтобы с ним не разговаривали как со скотом или как с каким-то примитивным существом, которое должно на эти сигналы откликаться покорно, подчиняться им. Мы когда-то с Денисом проводили семинары, для, в том числе для наших магистрантов. И один из семинаров был, тема одного из семинаров была, почему Аристотель перестал, вообще говоря,
рулить,
да. Потому что выступают люди, и это готовность на наших глазах, в общем, постоянно, и говорят что-то, что не вписывается ни в какие правила, самые простые правила силлогистики, логики, то есть здравого смысла. И когда ты говоришь, что человек, говорящий это, вот этим высказыванием своим, ну, вроде судьи Сыровой, да, себя полностью демонтировал в качестве судьи, вообще в качестве цивилизованного человека, но прежде всего в качестве юриста, и не может выполнять эту функцию, вполне взрослые, нормальные люди говорят, ну, знаешь, это не имеет значения, то, что она говорит. А что тогда имеет значение? Если она объявила, что она нарушает закон своими высказываниями, сама заявила, что она нарушает Конституцию. Сама это сказала. Конституция у нас там, у нас отделена церковь от государства, но! Какие но? Какие могут быть но?
Частично легитимно.
Да, частично легитимно, именно, да. И вот это действительно колоссальная драма. Вот могут совершенно ни в чем не повинного человека, не совершившего ничего, взять, что называется, извините за грубое слово, за задницу, посадить его ни за что, ни про что, на основании каких-то совершенно липовых обвинений. И люди к этому готовы это проглотить, потому что не имеет значения, на каком основании его посадили. Не имеет значения, на каком они собирались что-то сделать. Вот это свидетельство очень крупного дефекта, конечно, какого-то массового сознания, группового, общественного, как угодно это называйте. Готовность к тому, что вот алогизм, правоотступничество принимается как что-то само собой разумеющееся. Вот это действительно очень, очень новое. Даже в советское время, можно сказать, таких вещей в таком виде ну, почти не было. Все-таки как-то пытались это слепить из этого какую-то видимость законности. А здесь даже этого нет.
Гасан Гусейн, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», «Нулевые на кончике языка», о смысле языка и отношений между людьми после книжной ярмарки «Бульвар читателей». Мы разговариваем сегодня с автором книги «Нулевые на кончике языка», филологом и исследователем языка Гасаном Гусейновым, с поэтом, прозаиком и эссеистом Татьяной Щербиной, с писателем и журналистом Денисом Драгунским, с Павлом Пряником, основателем блога «Толкователь» и автором очерков «Параллельная Россия». К нам присоединился Борис Куприянов, проект «Фаланстер» и организатор ярмарки «Бульвар читателей». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». Более 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио «Свобода», прошли от станции метро «Полянка» по Якиманской и Крымской набережным к Центральному дому художника, где состоялся митинг. В управлении МВД по Москве заявили, что проведут тщательную проверку в связи с сообщениями об избиении активиста Вадима Дергачева и журналиста портала «Грани.ру» Андрея Новичкова в отделении полиции. Дергачев и Новичков, а также еще 6 человек были задержаны вчера в центре Москвы на акции в поддержку политзаключенных. В Сочи сегодня задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в санкционированном митинге против строительства теплоэлектростанции в поселке Кудепста. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Суд в Ираке заочно приговорил бывшего вице-президента Тарика Аль-Хашими к смертной казни. Судебный процесс по делу бывшего вице-президента начался в Багдаде в мае. Аль-Хашими, являющийся мусульманином-суннитом, был обвинен в причастности к организации терактов. В Великобритании адвокат, защищавший российского миллиардера Романа Абрамовича, на судебном процессе по иску живущего в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского, получит рекордное в британской судебной практике денежное вознаграждение. В Афинах международные кредиторы проводят сегодня переговоры с правительством Греции, настаивая на необходимости незамедлительного выполнения мер строгой экономии. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в кафе Март. Нулевые на кончике языка». Так называется книга Гасана Гусейнова, филолога и исследователя языка, которая была представлена на книжной ярмарке «Бульвар читателей». И за нашим столом, собственно, человек, который эту ярмарку придумал, Борис Куприянов, он же проект «Фаланстер», автор книги Гасан Гусейнов, естественно, поэт и журналист Татьяна Щербина, писатель и журналист Денис Драгунский и Павел Пряников, автор очерков «Параллельная Россия» и основатель блога «Толкователь». Борь, я у вас сейчас хочу спросить. Ну, во-первых, мы обсуждали какие-то, что называется, слова последнего года или языковые конструкции последнего года. И закончим мы предыдущую часть на том, что мы обсуждали с Гасаном, что нового сказала власть. Так вот, на мой вкус, власть ничего нового, кроме устами Путина, бандерлогов и презервативов, ничего народу не сообщила. Борис, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что это не очень принципиально даже, что власть сообщила, что не сообщила. Потому что проблемы две, да, и мы их как смешиваем воедино, да. Первая проблема – это проблема некого всеобщего языка, который объясняет все. У меня очень модернистский такой подход из 19 века. Но я почему-то уверен, что для того, чтобы изменить общество, нужно изобрести, придумать язык, который будет разделять, если не все общество, то, по крайней мере, наибольшая его часть. А что было с марксизмом? Есть такой, на мой взгляд, замечательный историк Саша Шубин, который написал в свое время книгу, она как-то идиотически называется в результате, это не его название, по-моему, «Анархия, мать порядка». Но книга вообще-то не об этом, книга как раз о совершенно лингвистических проблемах революции. Да, Александр заметил, что все регионы российские, все губернии переходили от красных к белым, от белых к красным по несколько раз. Фактически у русского человека был абсолютно лингвистический выбор, какую власть выбрать. Выбрать власть, говорящую на старом языке, или власть не менее неприятную, но говорящую на его языке. И народ выбрал власть, которая говорит на его языке. Когда ему говорили «отдавай корову с матом», ему нравилось больше, чем «эй, скот, быстренько пришли мне, пожалуйста, сюда свое стадо», да, грубо говоря. Поэтому это вообще проблема языка. В чем огромная заслуга марксизма, и почему марксизм оказал такое сильное влияние в 20 веке? Потому что Маркс придумал универсальный язык, которым так или иначе пользуются все. Красные, капиталисты и так далее, и так далее, и так далее. Язык просвещения был всеобщий. И современная западная цивилизация построена на этом языке просвещения. Проблема не только российская, проблема, наверное, мировая, то, что всеобщего языка не существует сейчас. Его просто нет, он выразился, а новый язык еще не создан. Я думаю, что та группа людей, или тот человек, который сформулирует этот язык, да, ему будет угрожать мир. На самом деле защита от модернизма, защита от тех явлений, которые происходили в 20 веке, было как раз изобретение философии, на мой взгляд. Это, опять же, очень примитивная точка зрения. Такой тотальный ввод постмодернизма. То есть абсолютную негацию любого большого языка, любого большого нарратива. Это говоря вообще. Говоря в частности, мне кажется, что власть тоже не обладает таким языком. Власть очень хочет обладать этим языком, и они считают, что когда они говорят о бандерлогах и презервативах, они близки к народу. Я все время вспоминаю такую историю, значит, мой батюшка, когда общается с кем-то там, делает им какое-то замечание, например, почему вы задерживаете лифт, когда мы переезжаем куда-нибудь. Он говорит, ну, извините, мы в университетах не обучались. И говорит, как будто бы он считает, говорит простой русский народ. Получается очень смешно. Получается примерно то же самое, как Аксаков, нарядившись в русскую одежду, вышел на улицу, от него побежали мужики с воплями, смотри, турка идет. Как раз фрагментация общества, о которой говорил Павел, насколько я понимаю, она и связана с фрагментацией языка тотально. У нас есть разные языки, на этих разных языках мы говорим, и они непереводимы на самом деле. Потому что на бульваре, опять же, была большая дискуссия по поводу там, двух народов с нашими излюбленными гостями Юрой Сапрыкиным, Дмитрием Альшанским и Олегом Кашиным.
Так вот, Борь, давайте уточним. Mm-hmm. Речь шла о людях айфона, так сказать, и во всех остальных.
И шансона.
И шансона.
Вот. Mm-hmm. Это такой старый мем, который придумал Юра Сапрыкин, от которого он отказался уже давно, но тем не менее, он как бы за ним будет вечно теперь. А проблема в том, что мы не можем говорить вне нашего сообщества. Это язык сугубо локальный. Поэтому любое обсуждение этого вопроса превращается в интеллигентский плач, такой как бы о том, как вот нам плохо, как нас замучил Стас Михайлов, Ваенга и там тренирующий штаны и семки, на самом деле. Мы говорим не семки, мы говорим, конечно, семечки. Или это мерзкое черное, что они выплевывают изо рта, на самом деле.
Шелуху
семян подсолнечника. Да, вот в этом большая проблема. Потому что язык уже делит наш народ, который, я считаю, что един, как бы, да, и в котором нет никаких отличий, на определенно образованную часть и необразованную часть, на определенную часть креативную и некреативную, на определенную часть, которая знает тайное знание, которая не знает тайное знание. По-моему, Елена, я вам рассказывал давно-давно, был такой случай, мы были на закрытии одного магазина книжного, было такое не торжество, а скорее панихида, я приехал со своим товарищем. Я обратил внимание, что так как он в университетах действительно не обучался и говорит немножко другом языке, интеллигентская публика его игнорирует, он игнорирует его сообщение. Он не выслушивает его сообщение, его месседжа, да? Они реагируют на речь как на определенные важные для себя флажки. Для них уже не важен дальнейший смысл сообщения. Поэтому большая часть в разделении общества лежит на нас, на нашем фактически птичьем языке, которым мы изъясняемся. Большая вина лежит на нас. Во-первых, что мы не можем научить людей языку русскому, во-первых. Во-вторых, потому что мы свой язык делаем настолько закрытым, настолько капсулированным, настолько он должен быть воспитан с молоком матери, что людям просто трудно нас понять. Знаете, проблемы перевода французской философии. Или проблемы переводов Хайдеггера, например. Здесь много есть разных вариантов, то же самое. Часто мы моделируем язык, который понятен только специалистам. Это совершенно нормальная история. Вот, кстати, если мы говорим о науке, то можно вспомнить математику, которая тоже является языком, которая является универсальным языком наук. Если вы обладаете математическим аппаратом, вы можете понять как химию, так физику, так, не знаю, астрофизику, все что угодно. Поэтому, если говорить об обществе, то я хочу сказать только одну вещь, что власть и режим, как угодно это называть, допускает серьезные тактические победы, которые принесут ему огромные стратегические промахи и поражения. Фактически, структурируя общество по разным признакам, разделяя общество на две части, власть копает себе могилу, причем не нашими руками, а руками тех, которые как будто бы за нее. Разделение общества на болотную и поклонную – это фантастическая ошибка власти. Другое дело, что действительно за 10 лет режим воспитал людей, которые понимают, что власть является их. И это вот большое поражение, потому что теперь люди, которые считают, что это власть их, что они являются избирателями, представителями этой власти, их ждет серьезное разочарование, на мой взгляд.
Борис Куприянов поставил перед нами серьезные вопросы, в частности, о невозможности договориться. Давайте мы это как-то будем комментировать. Да. Павел Пряников, пожалуйста.
Борис правильно сказал, что власть допускает серьезную ошибку, начав фрагментировать и свой электорат. То, о чем я говорил раньше, что за последние полгода им удалось действительно создать относительно монолитное единство в поддержке Путина, так называемые государственники. А дело Пуссера обнажило, что власть начала делить вот этот свой ядерный электорат на тоже фрагменты. И появился, соответственно, новый лексикон. Лексикон такой, вот то, что меня немножко пугает, это такая иронизация происходит. Иран, движение к Ирану. Это новые слова из патриархального, из старорусского языка. Кощунники. Причем это говорит пока еще власть второго эшелона на уровне там депутатов Госдумы, каких-то деятелей общественных. Но вот, наверное, стоит скоро ожидать не таких слов, как ахальники, еретик, бусурмане. Я так думаю, что вот это вот следующее. И этим он действительно разделил свой вот этот ядерный электорат, который был, он делит их на части, потому что те люди, которые поддерживают Путина, они не готовы поддерживать мракобесное начало в ней, которое представляет определенная часть РПЦ и вот этих общественных деятелей. Может быть, власть, конечно, руководствуется старым принципом «разделяй и властвуй», но совершенно непонятно, зачем оно еще и начало фрагментацию своего электората.
Павел Прянько, спасибо. Но вот меня гораздо больше в речи Бориса задела даже не тема власти, а тема, так сказать, интеллигенции народа вечная. Как мы можем это комментировать, Денис Драгунский?
Я не хочу здесь никаких трагических высказываний говорить. Мне кажется, что никакой вины ни интеллигенции, ни народа нету. А есть просто глобальное изменение структуры занятости в нашей стране. То есть конец модерна. Массовая однотипная фабричная занятость, которая требовала массового однотипного рационального образования, ушла в прошлое. Машины собирают в Турции, кофточки шьют в Таиланде, ткани ткут в Индии и так далее. А здесь остается, так сказать, некоторая другая занятость, которая не требует такого массового обучения людей. Поэтому и некоторые крах рациональности произошел вместе с восхождением свободы. Когда в стране демократия, почему я обязан верить, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот? У нас же свобода. Я могу верить в любые предрассудки, могу ходить к бабкам, как говорится, отливать из пук, там, понимаете, есть какая-то странная вещь. Могу чистить чакры, исправлять карму, и при этом называя себя православным. Говорит, я православный, но при этом я стрелец и бык. То есть люди, называющие себя православными, они являются анимизмом, синкретизмом, чем угодно, кроме православной, которая является ортодоксией. То есть правильно славить Бога. Правильно ли славят Бога люди, которые не постятся, не причащаются и, кроме того, верят в чакры и карму, и прану? Нет, разумеется, неправильно. Но когда скажешь человеку, он ответит, вот как сказал Гасан Чингиш, он скажет, это все не важно, это все не имеет никакого значения. Что же имеет значение? Язык очень упрощен, он существует, универсальный язык, безусловно. Просто он стал гораздо проще. Он стал почему проще? Потому что он стал обслуживать действительно большие массы народа. И это тоже естественно. Когда князь Владимир Федорович Адоевский, царство небесное, написал «Солнце нашей поэзии закатилось», и Пушкин «Народная слава», этот народ, о котором писал Адоевский, составлял, например, 1020-40 в размере, так сказать, России. Остальные люди просто не знали грамоте, не знали поэзии, не знали Пушкина. То есть это какой-то, в самом оптимистическом случае, процент населения в XIX веке считался народом. Остальные просто вычеркивались из него. А сейчас народ появился, и для того, чтобы говорить с народом, нужны очень простые вещи. Это язык доминирования, язык и подчинения. Власть и подвластные, сила и слабость. Дам в глаз, а ты утрешься. Вот этот вот язык, который и сейчас наиболее работающий. Надеяться на то, что мы сочиним какой-то язык, который будет в какой-то мере адекватен, похож на просвещенческий язык, на марксистский язык, на язык модерный, который язык объединит всех. Главное, на это не надо надеяться, потому что, может быть, это и не нужно. Почему власть фрагментирует народ? Да потому что ей сейчас не нужно единство. Единство понадобится ровно через 6 лет. И она найдет несколько мемов, несколько фраз для того, чтобы все проголосовали как надо. Или несколько чуровых. А сейчас она наоборот. Она поступает правильно. Она говорит, что вы такие, вы мракобесы, вы прогрессисты, вы там болото, вы поклонно. Таким образом, она перестала стискивать народ электоральными обручами, чтобы народу не стало тесно. Народ так растелешился, так сказать, друг друга погрызывает, как хорошо.
Денис Драгунский, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», нулевые на кончике языка. Книга Гасана Гусейнова «Противоречие в обществе. Язык, на котором мы говорим, и можем ли мы договориться». Гасан, пожалуйста, ваши комментарии. Вот меня продолжает задевать тема, предложенная Борисом.
Проблема состоит в следующем. Тот русский язык, которым формально владеет большая часть населения страны, он как раз налицо. Он есть. Просто для данной социальной ситуации нужен какой-то его упрощенный фрагмент. И вот это то, о чем как раз Денис говорил, это, мне кажется, вполне убедительная картина. И этот упрощенный вариант языка, он действительно оказывается эффективным. Проблема в том, что, и она с двух сторон идет, это действительно не очень простая конструкция. с одной стороны, люди, которые принимают решения, прекрасно понимают, что от их слов ничего не зависит. Они сказали, что они будут силовым образом решать где-то там вопросы, но они ничего не решили. На всем Кавказе идет гражданская война, взрывают каких-то муфтий, взрывают вообще, черт знает, что происходит. Никакого урегулирования нет. А слова-то были сказаны, но оказалось, что все эти слова совершенно пустые. За всеми этими силовыми словами просто нет ничего. Поэтому в каком-то смысле создание искусственной ситуации, в которой можно таки что-то сделать, потому что сами эти фрагментированные группы такие маленькие, и с ними легко, их легко взять за цугундер. Тут можно некоторый замысел усмотреть в этом. Но основная проблема остается. И эта проблема действительно, скажем так, расползшейся системы образования. Когда люди, говорящие на русском как на родном языке, не понимают друг друга, потому что у них нет общего культурного бэкграунда. Они просто не слышат того, что говорит другой. И это расслоение происходит не по каким-то идеологическим осям или трещинам, а по возрастным, например. Это колоссальная драма общества, когда возрастные признаки оказываются решающими для общего языка. Они всегда были, да, мы понимаем, отцы и дети – это наш, как говорится, национальный хлеб. Но в той остроте, в какой мы сейчас это переживаем, в общем, этого очень давно не было. И вот это движение, с одной стороны, общее безразличие к языку как таковому, язык так, как таковой кажется чем-то несущественным. Но мало ли что там они толкуют, неважно. Мы живем в обществе, как недавно об этом хорошо очень Виталий Куриной сказал, в обществе переживаний. Важно то, что мы испытываем.
Сказал Герхард Шольц.
Да, конечно. У него недавно просто очень хорошая была на эту тему хорошая помню. Передача. И это очень, очень здорово он это сделал. Отсюда всеобщее чувство оскорбленности. Угу. Мы оскорблены, но как только мы пытаемся рационализировать эту оскорбленность, оказывается, что нас никто не понимает. Или понимают неправильно. Поэтому мы сейчас можем совершенно точно сказать, что мы общество взаимонепонимания. И как общество взаимонепонимания, когда мы спрашиваем, что лежит в основе этого лежит уверенность, что слова не имеют значения. И даже в том, что Борис сказал о математике, как об универсальном языке, вот это мечта, такая фикция, конечно. Почему люди начинают в школе, начиная с античности, и средневековые школы, и нынешние университеты, вообще вся европейская система образования строится на чем? На том, что первые три фазы – это язык, а потом приходит математика. Математика приходит только четвертым шагом. Сначала грамматика, риторика, логика. Потом арифметика, музыка, да, астрономия и т.д. И это происходит не потому, что так какие-то глупые люди думали, а потому что такова природа человека. Сначала надо научиться повествовать о том, что такое квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это надо объяснить словами. Никакой математикой этого сделать нельзя. И по этой причине мы находимся на, скажем так, в условиях кризиса доматематического сознания. Вот как из этого выйти? Тут нужны какие-то образовательные шаги. Вообще, это совершенно непонятная ситуация.
Гасан Гусейнов, Татьяна Щербина.
Вот Борис Куприянов сказал по поводу революции 17-го года, да, красные-белые, выбор языка. Я бы сказала, что это тут не выбор языка, а это, скажем, власть тогдашняя, она транслировала, что вы должны. И вот люди, недовольны жизнью, скажем, да, ну, а люди вообще обычно недовольны жизнью, да, ну, когда вообще это накапливается, когда вы должны, 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 да, то есть давление такое, да, усиливается. И вот приходят другие люди, которые озвучивают, как бы, вот тоже, кстати, слово нулевых годов, да, некие вот эти чувства, которые, где расстрелять, да сук этих, да на кол, да вообще всех там, да, то есть вот это вырывается протест в крайних формах. И когда человек, значит, у него два варианта. Или он чего-то должен, или да все, все, сейчас я всех расстреляю, и вот мы построим свою жизнь, как мы хотим. Понятно, что революция – это обман. Это один раз мы проходили. Значит, вот для меня сейчас проблема заключается в том, не в языке. Язык, вот которым мы с вами все разговариваем, хотя мы, скажем, присутствующие здесь за столом, ну, как бы разных, скажем, взглядов, да, Но это есть нормативный русский язык. Он есть, он никуда не делся. На мой взгляд, проблема не в том, что как бы его нет, а в том, что язык – это живое существо, ну, как вот растение, да, оно либо растет дальше, появляются новые листочки, либо оно загибается. Вот нет такого варианта, что он просто стоит и стоит, как бы, да. И вот куда растет, куда развивается русский язык современный? Он развивается в двух направлениях только. Это англицизмы, но англицизмы не так, как был заимствован французский язык в свое время и немецкий язык, но ярмарка – немецкое слово, да? Или, как мне сказал управляющий дома, не говорите «консьержка», надо говорить «дежурный», не надо иностранное слово, надо русское. Я говорю, это оба французские слова одинаково. Но ему кажется, что «дежурный» – это русское слово, да, «консьержка» – это иностранное. То есть слова бытовые, да, слова «абажур» – французское слово. То есть вещи, с которыми мы имеем дело каждый день, да? А язык прирастает англицизмами франчайзинг, мерчендайзинг, то есть специфические, ну, как сказать, относящиеся к бизнесу, к каким-то, ну, вещам, с которыми мы не живем в повседневной жизни, вот что я хочу сказать. Это какие-то вот такие слова, в общем, абстрактные, они не имеют никакой чувственной, грубо говоря, основы, да. И второе, это вот все эти Мочиловы, Вентиловы, Разводиловы и так далее, и от мертвого осла уши, это вот такой быдляцкий как бы язык, да, который точно так же подхватили. Это не фрагментировано, а все, народ, интеллигенция, неважно, все протестные, непротестные, все тоже стали употреблять эти слова. Но мы-то с вами разговариваем вот этим нормативным русским языком. И вот этот язык, который, ну, как я говорю, чувственный язык, то есть который задействован в нашей жизни, в наших чувствах, да, он никуда не развивается, он ничем не прирастает. Вот это, мне кажется, большой опасностью. То есть это, на мой взгляд, свидетельствует о каком-то скукоживании языка, о каком-то его, ну, скажем, пути к исчезновению. Вот. Второй момент, который я хотела сказать. Мы всегда, вот все, что пишется, да, все, что вот говорится, значит, мы все время говорим о России, да, только о России, как будто в одной отдельно взятой стране. То есть мы перестали даже помнить о том, что вообще какие-то процессы происходят в мире. А они происходят в России и в мире, в общем-то, одни и те же. Есть просто у каждой страны своя специфика. И вот мне кажется важным восстановить просто в своей голове вот этот контекст, что мы живем в определенном контексте, и посмотреть, что происходит там. И вот все время как-то это иметь в виду, это сравнивать. А вот во Франции, ну, скажем, если не знать, поинтересоваться, да, а если знать, то иметь просто это в виду.
Татьяна Щербина, спасибо. Я бы хотела услышать какой-то тезис по преодолению этих разрывов и этих, в общем-то, печальных обстоятельств, которые мы описали. Гасан Гусейнов.
Да, оптимистическое представление такое, что может быть еще хуже. Вот сейчас что хорошо в наше время? Хорошо то, что не только то, что говорят люди, принимающие решения, не имеет никакого значения, но для большинства обычных людей, вот вроде нас, все, что мы говорим, тоже не имеет никакого значения. То есть сейчас никого сразу не схватят на выходе из кафе «Март». Мы будем свои протестные настроения, можем их высказывать, можем печатать книги, статьи. На это плюют просто с высокой колокольни. В этом можно увидеть отрицательную сторону. А что ты хотел? Чтобы тебя не плевали? Чтобы тебя, наоборот, за цугундер взяли? Чтобы тебе тут, понимаешь, объяснили? Нет, я бы этого не хотел. Но я бы хотел все-таки, чтобы какие-то были последствия. Когда Татьяна говорит о том, что вот в мире происходят похожие процессы, действительно, вот в одной отдельно взятой стране выяснилось, что министр обороны присвоил себе кандидатскую степень или докторскую тамошнюю степень, написал, вот списал из чужой диссертации и немедленно вылетел. То есть не немедленно, а довольно быстро вылетел, свой пост потерял. У нас приходит министр, я уж не знаю, чего он там министр, о котором известно, что вся его диссертация списана, что он плагиатор просто. Он продолжает, как ни в чем не бывало.
Потому что какое-то
имеет значение. Вот с этой точки зрения я очень за то, чтобы мы действительно с остальным миром жили в некотором, если, скажем так, не в ладу, то хотя бы в одном пространстве. И вот тут интересно, что, например, тот же список Магнитского – это очень полезная вещь. И тем, кто думает, что на это можно как-то там несимметрично ответить, нужно сказать, что нельзя на это несимметрично ответить. Вот Соединенные Штаты Америки и Великобритания не признавали пребывание в составе Советского Союза прибалтийских республик на всем протяжении истории СССР до 1990 года. И оказалось, что такие вот эти страны, там, скажем так, передовые в политическом отношении, которые много ошибок допускают, совершают, они все-таки здесь были правее наших. Поэтому вот многие люди должны как-то отдавать себе отчет в том, что понятие Вашингтонского обкома, да, оно можно, существует для нашей страны.
Можно, конечно, дать симметричный ответ, скажем, не признать существование Техаса в Соединенных Штатах. Да. Понимаешь, Хартин? Но это будет довольно смешно. Да. Мне кажется, что вот Гасан сказал главную вещь, что мы должны из этой вот, из этого пространства несерьезности, пространство стёба, пространство это не имеет никакого значения, постараться все-таки вернуть словам их какое-то значение. Хотя бы сами, так сказать, говорить аккуратно. Говорить слова, которые имеют определенный смысл. И если говорить про православных, то иметь в виду православных. Если говорить про, так сказать, вертикаль власти, то говорить про вертикаль власти, а не вот про эту, так сказать, огромную многоножку, которая где непонятно, где вверх, где низ. То есть говорить просто, ну, я не как Витгенштейн вот так говорит, но желательно, конечно, говорить четко и ясно. Вот это вот единственное, что мы можем сделать на своем скромном месте.
Денис Драновский.
По поводу Витгенштейна, если можно, да, у нас есть то, что, может быть, не все помнят эту фразу, да, о том, о чем нельзя говорить, о том следует молчать.
Да.
Но у нас сейчас другая ситуация. У нас получается так, о том, о чем нельзя говорить, об этом можно написать.
Гасан Гусейнов и Денис Драгунский. «Свобода в кафе Март. Нулевые на кончике языка». Книга Гасана Гусейнова была представлена на ярмарке «Бульвар читателей». И о возможностях языка, о возможностях разных частей общества договориться друг с другом. Мы сегодня и говорили с автором книги, филологом, исследователем языка Гасаном Гусейновым, с поэтом, прозаиком и эссеистом Татьяной Щербиной, с писателем и журналистом Денисом Драгунским, с Павлом Пряником, автором очерков «Параллельная Россия» и основателем блога «Толкователь», и с Борисом Куприяном, проект «Фаланстер» и куратор фестиваля «Бульвар читателей». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
что... Священника исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаланса заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.